Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?». Перегруппировка сил российской армии, новые обстрелы и удар по аэродрому у границы с Польшей.
Свободна Украина! Фашисты!
Антироссийские протесты в захваченных украинских городах.
Вам будут применены меры в соответствии с действующим законодательством.
Задержание на акциях в России и заблокированный Инстаграм. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 14 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачна. Всем здравствуйте. 19-е сутки с момента российского вторжения в Украину. Боевые действия продолжаются на севере, востоке и юго-востоке страны. Блокированы несколько крупных городов, в их числе Мариуполь и Чернигов, которые российские войска не могут взять. Также продолжаются ракетные обстрелы. В Киеве снаряд попал в жилой 9-этажный дом. Есть погибшие и раненые, сообщили в МВД страны.
Пожарные спасатели разбирают завалы и продолжают поисковые работы. Ранним утром в этот жилой дом в Оболонском районе Киева попал артиллерийский снаряд. Произошло частичное обрушение с первого по третий этажи и возгорание квартир на третьем и четвертом этажах.
Я проснулся от того, что меня мама разбудила, там везде дым был, просто пыль. Мы спрятались в кладовку, думали, нас захватывают, заходят русские типа в двери. Оказалось, нет, мы вышли, посмотрели, у нас, получается, лестницы уже нет, там все горит, мы не знаем, что делать, выбежали на балкон, там попытались кое-как одеться, начали перелазить по балконам и спустились с того подъезда.
По предварительным данным, как минимум 2 человека погибли, 3 госпитализировали. Еще 9 оказали медицинскую помощь на месте. Эвакуированы десятки людей. Жители пострадавших квартир пытаются собрать хоть какие-то вещи.
У меня нет слов, понимаете? Нет слов для этого, чтобы выговаривать это все. Вперед, на!
Обстрелы велись и в районах Киевской области. В поселке Ставище снаряды российских военных уничтожили 7 административных зданий. Есть 4 пострадавших. А вблизи города Ровно из-за авиаудара повреждена телевизионная башня. Также этим утром был обстрелян город Снегиревка в Николаевской области и Ахтырка в Сумской. Власти сообщают по меньшей мере о 4 погибших. Накануне в результате авиаудара по Яворевскому военному полигону под Львовом погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения. По данным местных властей, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны. Самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря. Оттуда, как утверждается, производились удары. Этот полигон находится в 20 километрах от границы с Польшей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это вопрос времени, когда ракеты упадут непосредственно на территорию стран НАТО.
Российские ракеты снова били по нашей стране от восхода до заката. 30 ракет на одну только Львовскую область. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет войной. Мы были правы. Я говорил долгое время, Северный поток — это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова. Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО. На дома граждан стран НАТО.
Помимо атаки по Яворевскому полигону, украинская сторона сообщила об авиаударе по жилым кварталам Чернигова. Также есть погибшие и пострадавшие. Власти Николаева говорят о гибели 9 человек в результате бомбардировки города.
А в самом Николаеве, как сообщают СМИ, всю минувшую ночь шли обстрелы. Части жителей, в основном женщинам, детям и пожилым, вчера удалось эвакуироваться. Но часть до сих пор остается в укрытиях в черте города.
Нас близкие там. Мама, папа, я не знаю, я не могу на английском говорить.
Мы переживаем очень за наших родных, близких, которые там остались и много...
За городом. Они все за городом, грубо говоря. И эти, они за городом бомбят по домам.
Нас бомбят, нас взрывают дома, люди остаются без жилья. Нам страшно.
Людей вывозили на пароме в соседнюю Румынию. Жители Николаева говорят, что не могут себе представить, как живут люди там, где обстрелы более сильные. Например, в Мелитополе или пригородах Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к 13 марта через гуманитарные коридоры из осажденных городов удалось вывести около 125 тысяч человек. А всего, по данным ООН, с начала вторжения российской армии Украину покинули более 2,5 миллионов человек. Еще 2 миллиона были вынуждены переехать в более безопасные регионы внутри страны. Сегодня в Украине должны заработать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации в Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Основные пункты назначения – Бровары, село Белогородка и Славянск. В городе Ирпень под Киевом, где огонь ведется по гражданской инфраструктуре и жилым районам, накануне был убит американский журналист-документалист. Его коллега получил ранение. Эвакуация мирного населения там сильно затруднена, в том числе из-за разбитого моста. Ирина Верещук рассказала о похищенных российскими военными чиновниках. Один из них – мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.
Остается в плену глава города Мелитополя Иван Федоров. Также неизвестна судьба мэра Днепрорудненска Евгения Матвеева, которого оккупанты похитили вчера утром. Остается в плену и спасатель Алексей Данченко. Надеемся, у нас получится освободить его во время работы гуманитарного коридора в город Гостомель.
Также правительство Украины рассчитывает, что им все-таки удастся доставить гуманитарную помощь в Мариуполь. Конвой с необходимым грузом для 400 тысяч жителей города приближается уже третьи сутки, а по заявлению Мариупольского горсовета по состоянию на завтра им осталось всего 80 километров. Однако из-за непрекращающихся обстрелов двигаться возможно только днем и с небольшой скоростью. Мариуполь уже 2 недели находится в блокаде российской армии. В городе практически закончились продукты и медикаменты, нет воды, света и связи. По заявлению горсовета, из-за атак со стороны российских военных в Мариуполе убиты 2187 мирных жителей. Их хоронят в братских могилах. Только за вчерашние сутки, 13 марта, российская армия совершила 22 бомбардировки города. За 24 часа сброшено около 100 авиабомб.
Люди в бедственном положении. Вода, еда заканчиваются. Люди вынуждены скрывать магазины в поисках необходимого, в том числе и дров. Сейчас минус 7. И так в каждом магазине нашего города. Русская техника, русские военные, ДНРовские. По городу авиаудары происходят. Из минометов и градов обстреливается. Мирное население, тысячи жертв.
В офисе президента Украины говорят, что российские войска проводят перегруппировку и активизируют наступление на Донбассе. Россия собирается привлечь к боевым действиям еще 1500 морских пехотинцев Тихоокеанского флота. Об этом говорят в Генштабе украинской армии со ссылкой на данные разведки. В Минобороны России эту информацию пока не комментируют. А в офисе президента Украины также заявили, что сейчас армия противника проводит перегруппировку и якобы в ближайшие дни сосредоточится на наступлении в Донбассе. Британская разведка, в свою очередь, сообщает, что Россия сменила тактику и сейчас пытается окружить населенные пункты и подразделения ВСУ вооруженных сил Украины главным образом на востоке страны. Два основных направления со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. А войска, которые движутся со стороны аннексированного Крыма, якобы рассчитывают взять в кольцо Николаев и Одессу. Минобороны России заявила, что за сутки их войска продвинулись на 14 километров вглубь страны. В украинских городах, которые взяли российские войска, продолжаются протесты. В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирную акцию против оккупации. Военные открыли огонь, предположительно, в воздух.
Одна, едина, свободна Украина! Фашисты!
Несмотря на звуки выстрелов, акция продолжилась. Местные жители и власти выступают в том числе против создания в регионе Народной Республики. О планах учредить так называемую ХНР ранее заявила Москва. Сейчас российские войска занимают часть Херсонской области и, по словам местных чиновников, пытаются уговорить депутатов сотрудничать. Демонстрации против войны и за Украину прошли также в Бердянске. Этот город все еще остается под контролем российской армии. А в Мелитополе местным жителям собираться на митинги запрещают. Сообщения об этом звучат из громкоговорителей российских военных машин которые едут по улицам города, но местные жители с этим не согласны. В России на акциях против войны с Украиной, которые проходили в 37 разных городах, полиция задержала более 900 человек. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Подробнее расскажет Юлия Митюхина.
Сразу нескольких журналистов полиция задержала у гостиного двора в Санкт-Петербурге, при том, что у них при себе было редакционное задание. Их отправили в отдел полиции в город Кронштадт, примерно в 50 километрах от Петербурга. Как заметил телеграм-канал СОТА, журналистов так далеко отвезли специально и намеренно лишили возможности быстро вернуться на место событий.
Уважаемые граждане, вы находитесь в зоне возможного проведения акции. Не согласно.
На Манежной площади в Москве, по свидетельствам очевидцев, полиция задерживала даже случайных прохожих, а некоторых дважды.
Мы с подругой прогуливались по Москве и решили дойти до метро Театральное. Вот, соответственно, вышел мимо площади, вот, и поэтому мы решили пройти через площадь. И в этот момент стали говорить, что мы уходили с площади, потому что здесь проводится какая-то санкционированная акция, не санкционированная акция.
У меня второй раз, меня уже отпустили, зачем мне опять медведи?
В Белгороде задержали жительницу города, которая стояла на площади с желтым тюльпаном.
Вот мой жетон.
Спасибо.
В Ижевске задержаны несколько человек, которые водили хоровод с песней «Пусть всегда будет солнце». А в Казани участница акции сказала, что в Украине у нее погибла родственница. После этого замначальника местной полиции Сергей Чанкин дал приказ задержать женщину.
Не трогайте ее!
Десятки несогласных с вторжением российских войск на территорию Украины задержаны в Иркутске, Челябинске, Екатеринбурге и других городах. Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству, грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.
Власти России полностью заблокировали Инстаграм на территории страны. Получить доступ к соцсети можно только используя VPN или другие инструменты обхода блокировок. Ранее с требованием заблокировать Инстаграм к Роскомнадзору обратилась Генеральная прокуратура. Основанием для блокировки ведомстве назвали распространение в соцсети материалов, призывающих к насилию против российских военных. Перед этим в России заблокировали социальную сеть Facebook, и она, и Инстаграм входят в состав компании Meta. Ранее там изменили политику модерации контента, после чего администраторы перестали удалять сообщения украинских пользователей с угрозами против российских военных, без упоминания конкретных имен и пожеланиями смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В Meta подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, уточнили, что новые правила временные и касаются только Украины. Напомню, Инстаграм – соцсеть, основу контента которой составляют фотографии и видео. В России ей пользовались десятки миллионов человек, сотни компаний и организаций. Страны Евросоюза готовят новый санкционный пакет в отношении Москвы, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы. Это была цитата. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет о запрете на импорт ключевых товаров с литейного сектора из России и экспорт всех товаров класса люкс из своих стран в России. В то же время министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Москва из-за санкций лишилась доступа к 300 миллиардов долларов своих национальных резервов. Сейчас с нами на связи политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот российские власти на все эти многочисленные уже санкции, беспрецедентные, как их называют, пока никак не реагировали. Ну, кроме слов, что эти санкции им не страшны. Ни на какие уступки они не пошли и продолжают военную спецоперацию, как они это называют, несмотря на серьезный удар по экономике России. Вот значит ли это, что Владимир Путин в этой военной операции за ценой не постоит? Или все же есть что-то, что может его остановить? И если да, то что?
Я думаю, это что-то лежит в любом случае не в области экономики. Вся операция, в принципе, вся деятельность российских армий и российского правительства проходит под лозунгом, придуманным еще в 2014 году. Нет, есть вещи поважнее фондового рынка. Это реальное представление Владимира Путина, живущего в, скажем так, докредитно-дофинансовую эпоху ментально. И, соответственно, он просто не понимает реальной ценности того, что он разрушает, как сложно потом это будет воссоздавать, если когда-то придется действительно и будет возможность воссоздать российскую финансовую систему.
Но если вот вы говорите, не экономическая ситуация может как-то повлиять и остановить, вообще что тогда может повлиять или изменить, скажем так, решение Владимира Путина или остановить эту военную операцию?
Ну, я думаю, очень немного, к сожалению, возможностей из глобальных, скажем так, возможностей. это вступление в военный конфликт НАТО на стороне Украины, чего, очевидно, не будет. Вторая возможность – это возникновение предреволюционной ситуации в Российской Федерации, чего не будет сейчас, по крайней мере. Нет, но что может возникнуть в результате действия этих санкций в среднесрочной перспективе, а с учетом ситуации с питанием и возможным продовольственным кризисом уже к концу этого года, где-то в начале следующего года, зимой следующего года, теоретически, по крайней мере. И еще одна возможность – это тотальное поражение в этой войне. Нет, причем такое, что это уже будет угрожать безопасности территории самой Российской Федерации. А это три глобальные возможности. И еще одна, наверное, последняя политическая возможность – это давление со стороны Китая, который поддержит в своем давлении на Россию Запад. Так, как это происходило в свое время с Северной Кореей, которая соглашалась на какие-то реальные действия только тогда, когда все ко-спонсоры Северной Кореи, то есть Китай и Россия, вступали в соглашение с Западом и говорили о том, что Северная Корея уже делает совсем недопустимые вещи, и тут мы все должны на нее надавить.
Какой из этих сценариев самый вероятный? Я не знаю, понимаю, что гадать довольно сложно, но все же, исходя вот из нынешней ситуации, из реалий, которые мы имеем.
Я думаю, что на нынешнем этапе, опять же, в среднесрочной перспективе, самый вероятный сценарий, который я не упоминал, потому что он не предусматривает полного прекращения войны. Этот сценарий предусматривает, что Россия в одностороннем порядке начинает замораживать конфликт, пытаясь сделать то же самое, что было в Донбассе в свое время. Сейчас мы видим, что переговорами, с моей точки зрения, Кремль пытается рутинизировать конфликт, привести его приблизительно в состояние условно сирийского конфликта, когда мы все знаем, что идут боевые действия, но никто уже за ними внимательно не следит, и все привыкли к тому, что гибнут люди. Это чудовищно, цинично, но такой способ, в принципе, поведения есть. И после этого Кремль объявит о какой-нибудь условно гуманизации этой военной операции, как он называет ее, спецоперации, о том, что действительно начало гибнуть слишком много мирных людей из-за тех, кого в Кремле называют украинскими нацистами, вымышленных вооруженных формирований, которых не существует. И чтобы их защитить, да, мы действительно приостанавливаем свою спецоперацию. Это может произойти, если Кремль решит те задачи, которые у него были базовыми в начале этого конфликта, то есть захват большинства городов юга Украины, захват Мариуполя и, скорее всего, судя по тому, что делают с Харьковом, захват Харькова.
Ну вот, скажем, при таком сценарии, понятно, не будут отменены никакие санкции, и ситуация внутри самой страны будет довольно сложной. Вы упомянули вот возможные революционные какие-то настроения в России сейчас, пока мы видим, что на антивоенные митинги выходит не так много людей, но, тем не менее, власть довольно жестко действует. Вот более 900 задержанных за минувшие выходные. Как вы считаете, если у уличного протеста в России есть перспективы, то ну, когда ждать, скажем так, более массовых акций?
У уличного протеста, безусловно, есть перспективы. Сейчас тотальный страх, и даже несмотря на тотальный страх, выходит достаточно большое количество граждан. Мы видим, что Кремль, в принципе, ожидал, что будут протесты. Я даже подозреваю, что они немножко расслабились и ожидали более серьезные протесты. Но, тем не менее, они есть, они продолжаются. И антивоенное настроение будет, безусловно, не снижаться, а возрастать по мере того, как эта ситуация будет бить непосредственно по ближайшему окружению и по жизни россиян, которые сейчас стараются всеми силами не признавать, сами себе не признаваться в том, что происходит, поскольку они уверены, что никак не могут на эту ситуацию повлиять. В такие моменты всегда очень важна точка коллективного действия, когда до этого полностью аморфное, апатичное общество вдруг понимает, что оно может что-то изменить. Ее очень трудно спрогнозировать социологически, антропологически, на самом деле, политологически, в принципе, невозможно. И я думаю, что самый простой вариант – это смотреть на ситуацию с тотальным дефицитом с одной стороны, который угрожает сейчас российской экономике, а с другой стороны на ситуацию военную и на количество погибших со стороны России в случае всеобщей мобилизации или скрытой всеобщей мобилизации, которую может объявить в ближайшее время Кремль. Нет, понятно, что резко будет расти недовольство, потому что закрывать глаза на происходящее уже будет не получаться просто.
Но пока этого не произошло, как вы объясняете поддержку войны или спецоперации, как ее в России называют? Только ли пропагандой, которая хорошо сработала, или все-таки за этим одобрением определенной части людей? Ну, тут разные оценки, сколько этих людей, от 30 до 60%. Но, тем не менее, вот все-таки за этим одобрением стоит что-то еще.
Я думаю, что здесь несколько факторов. И активную, рациональную, осознанную поддержку я оцениваю даже ниже, где-то в 15%. Так же, как и активный протест. А что касается остальной части населения, то там давлеющим основным чувством и основной эмоцией является страх. Это и страх перед государством, это и страх перед поражением в войне, на самом деле страх перед войной как таковой. И поскольку есть ощущение того, что люди не могут ни на что повлиять, они предпочитают делать вид, что они верят в официальную версию. Собственно, у них есть два варианта. Поверить в то, что реально происходит, и тогда они вынуждены будут действовать, потому что нормальный как бы нравственный императив среднего нормального человека, он потребует от него каких-то действий, если он признал, что идет братоубийственная война. И пропаганда, которая защищает людей от этого, она предлагает им спасительное убежище. Скажи, что ты веришь в эту ложь, и тебе не надо будет ничего делать. Ты спокойно продолжишь свою жизнь, ты не потеряешь работу, ты не должен будешь выходить на митинги. Это такой нравственный, но чаще всего иррациональный выбор для большинства. Поэтому я и говорю о том, что рациональная поддержка военного вторжения в Украину очень небольшая. Но мы должны судить по проявлениям, а по проявлениям действительно... Нет, ну, как минимум 60% населения, а скорее уже больше, на словах будут эту операцию поддерживать. Честно верят в то, что даже если война началась, это из-за того, что Россию в нее втянули, нет, Запад и Украина. И с точки зрения проявления их, нет, себя как бы, как граждан России, они абсолютно люди, поддерживающие военную операцию. И изменение их настроения возможно, опять-таки, только тогда, когда это все заденет непосредственно их лично, причем даже не через родных, звонящих им из Украины, из-под бомб, а уже прямо войдет в их квартиру, в их дом, так что от этого нельзя будет уклониться. Но этот момент, к сожалению, пока не настал, и он не настанет в ближайшие месяцы, боюсь. Если не будет тотального разгрома российской армии вдруг.
Тогда как быть тем, кто не одобряет вторжение в Украину, в России? Что им в этой ситуации делать? Вот людям, которые живут с открытыми как раз глазами, вот как им сохраниться, не сойти с ума и вообще дождаться лучших времен?
Честно говоря, я думаю, что тем, у кого есть возможность, возможно, необходимо уезжать из страны, как минимум временно, по крайней мере, не исключать для себя такого решения. Это один из вариантов. Это, что называется, личное спасение. Тем, кто хочет продолжать заниматься коллективным спасением, надо временно снижать свою публичную активность, потому что протестные акции важны, чтобы показать всему миру, что в России не все поддерживают эту военную операцию. Но поскольку за пределами Российской Федерации люди, к сожалению, это видно, не очень хорошо понимают, насколько это рискованно для россиян, пытаться, скажем так, честно, угробить свою жизнь просто для того, чтобы каждую неделю выходить на протесты, наверное, не стоит. В этой ситуации самое главное – создавать новые каналы информации для того, чтобы информировать тех, кого жизнь начинает выталкивать из этого удобного для них мирка, в котором они верят в то, что говорит власть, в реальный мир. Нет, и чтобы в реальном мире их встречали люди с реальной информацией. И эта информация, поскольку в России, по сути дела, прекращено вещание независимых медиа и отключена большая часть уже социальных сетей, эта информация должна быть самым привычным, уже не нам даже, а предыдущему поколению скорее виде, в бумажном, в печатном, в устном. И вот этим вот созданием каких-то таких информационных сетей горизонтальных остается людям заниматься.
Да, похоже так. Иван, ну вот нам известно о развилках истории. Как вы считаете, вот в начале этой военной операции, в принятии решения Владимиром Путиным, где была вот эта развилка, ну скажем так, или точка невозврата, когда было принято это решение и назад пути уже не было? Как вы считаете, что сработало?
2020 год. Изменение Конституции. После этого уже была столбовая дорога в сторону военного конфликта неизбежная. Первый раз мне эта мысль пришла в голову весной 2020 года, и потом как бы анализ ситуации меня убедил в том, что Кремль не может реализовывать весь этот масштабный план только ради удержания власти. Это явно ошибочная интерпретация его действий, он явно идет в какой-то сверхидеи. Нет, и эта сверхидея ценнее, чем очень многие достижения, которыми сам же Кремль, нет, начиная с 2020 года, легко жертвовал. Так что я думаю, что успешное голосование по изменению Конституции открыло дорогу для этого военного конфликта уже однозначно. Возможно, отсчитывать на самом деле и раньше. А если мы будем говорить, собственно, о военной составляющей, то это конец 2020 года, когда были даны установки на производство необходимого количества вооружений, в первую очередь ракеты, на резкое увеличение их количества на вооружение в российской армии. Это уже точка невозврата финансово-мобилизационная, после которой конфликт не мог не состояться рано или поздно, просто потому что возникал экономический, даже не просто военный, политический, а экономический навес, нет, когда большая часть экономики шла в сторону милитаристской мобилизации.
Что ж, спасибо, Иван. Иван Преображенский, политолог, был на прямой связи с нашей программой. На этом пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Будем каждый день рассказывать вам о том, что происходит. Я Мелани Бачина. Берегите себя и до встречи. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.